Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Ульяновской области вынесен приговор членам группировки «Джамаат». ОПЕК решила сохранить добычу нефти на нынешнем уровне. В США объявлены кандидаты на «Оскар». В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы до 22 лет. Подсудимые признаны виновными в бандитизме, похищениях людей и других тяжких преступлениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Как следует из обвинительного заключения, преступную группу, которую создал в 2002 году Сергей Сандаркин, 73-го года рождения, входили жители Ульяновской области, Чувашии и Татарстана. Обвинение, которое поддерживала областная прокуратура, доказало 3 эпизода группового разбойного нападения на водителей грузовиков, в результате которых были похищены и проданы 2 КАМАЗа и 1 колесный подъемный кран. Члены группы признаны виновными в бандитизме, разбое, незаконном хранении и перевозке оружия. Лидер группы Сандаркин, виновный в убийстве человека, получил максимальный срок. Он приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные получили от 10 до 14 лет строгого режима. Одного из подсудимых, ульяновца Валерия Элементьева, к тому же признали виновным в разжигании национальной и религиозной вражды. По утверждению следствия, он создал в городе ячейку организации «Джамаат» радикального ваххабистского толка и вовлек в нее 20 человек. По словам адвоката Элементьева Исхака Набиуллина, гособвинение намеренно примешало исламский фактор, чтобы сделать банальный процесс о бандитизме громким и придать ему политическую окраску. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Верховном суде Северной Осетии на процессе по бесланскому делу сегодня выступил свидетелем бывший глава ФСБ России по Ингушетии Сергей Коряков. Интерфакс приводит слова Корякова о том, что за 2 месяца до событий в Беслане ФСБ располагала информацией о формировании вооруженных групп в Ингушетии, но о боевиках, которые потом захватили школу, данных не было. Коряков утверждал также, что силовой вариант освобождения заложников не предусматривался. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. Помощь в первую очередь будет оказана в развитии экономики и борьбе с наркобизнесом. Согласно плану, должны быть реформированы органы власти и структуры безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс сообщила.
В добавлении к нашим текущим обязательствам перед Афганистаном, приблизительно 6 миллиардов долларов, я рада объявить, что президент США Джордж Буш запросит у Конгресса дополнительно 1 100 000 000 долларов на помощь афганскому народу в следующем году.
Говорила Кондолиза Райс. Премьер-министр Великобритании, в свою очередь, заявил.
Цель этой конференции – подписание соглашения, по которому мы все обязуемся всемерно помогать Афганистану. Моя страна в течение следующих 3 лет обязуется выделить около 500 миллионов фунтов. Разумеется, речь идет не только о финансовой помощи, но и о военной. В Афганистане представлены вооруженные силы всех стран-участниц этой конференции.
Это был Тони Блэр. Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Брэд Адамс заявил в интервью нашему радио о том, какие темы, по мнению правозащитников, должны быть подняты на конференции.
Афганистан прошел через долгие годы войны. Было совершено много военных преступлений, и многие люди, заседающие сейчас в парламенте Афганистана, подозреваются в их совершении. Этому вопросу должно быть уделено внимание, иначе в афганском руководстве будут люди, приверженные насилию, которые не будут способствовать установлению законности. Для конференции важно не игнорировать этот вопрос.
Сказал представитель Human Rights Watch.
Радио Свобода. Новости.
Организация стран-экспортеров нефти решила сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне 28 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято сегодня в Вене на конференции стран ОПЕК. Участники конференции сочли, что мировой нефтяной рынок вполне сбалансирован, и нужды вносить какие бы то ни было изменения пока нет. Цена на нефть продолжает держаться на высокой отметке. На бирже в Нью-Йорке в понедельник за баррель давали $68. В Польше после трагедии в Катовице закрытый ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега, рассказывает Алексей Диковицкий.
Уже на следующий день после обвала крыши выставочного павильона в окрестностях города Катовице по всей Польше с вертолетов началась проверка зданий на предмет наличия на крышах неубранного снега. Представители контрольных служб в Лодзи были поражены результатами проверки.
Я видела только два или три здания, на крышах которых не было снега.
В Лодзи в супермаркете сети Теска от снега прогнулась крыша, так что все сотрудники и покупатели были немедленно эвакуированы. В городе Бытом в одном из торговых центров треснула стена, однако его владельцы не спешили с ремонтом. Подобная ситуация во всей стране. Ряд школ и спортивных сооружений в Польше закрыты до момента полной очистки крыш от скопившегося на них снега. Проверяется состояние запасных выходов из зданий. По последней информации, двери эвакуационных выходов развалившегося выставочного павильона в Катовице были засыпаны снаружи сугробами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». В категории «Лучший игровой фильм» будут соперничать картины «Горбатая гора» Энга Ли, «Капоте» Беннета Миллера, «Столкновение» Пола Хаггиса, «Спокойной ночи и удачи» Джорджа Клуни и «Мюнхен» Стивена Спилберга. Лидирует по числу номинаций «Горбатая гора» — 8. Израильские военнослужащие в перестрелке убили двух боевиков исламского джихада, один из которых входил в руководство этой радикальной группировки. Перестрелка вспыхнула сегодня в Дженине на западном берегу Иордана, когда израильские военные предприняли попытку задержать боевиков. Ульяновская область... Главные новости этого часа. В Ульяновской области вынесен приговор членам группировки «Джамаат». ОПЕК решила сохранить добычу нефти на нынешнем уровне. В США объявлены кандидаты на «Оскар».
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила моя коллега, редактор отдела новостей Русской службы «Радио Свобода» Александра Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле ежегодную так называемую большую пресс-конференцию, в которой приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. Российские правозащитники представили итоги своего проекта «Барометр демократии 2005». По оценкам экспертов, сокровища в трюмах затонувших у побережья Испании кораблей стоят не менее 24 миллиардов долларов. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле пресс-конференцию. В ней приняли участие многочисленные российские и иностранные журналисты. Среди этих журналистов был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров, которого я приветствую сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте. Вы вернулись с пресс-конференции совсем недавно. И прежде всего хотелось бы узнать о ваших впечатлениях, о том, как все проходило, как держался Владимир Путин, какие вопросы ему задавали.
Здравствуйте. Проход журналистов занял около 3 часов с 8:30 и где-то в районе 11-15 уже потом нельзя было войти в здание Кремля. Конечно, тысячи журналистов и даже больше, это огромное количество людей, и пока расселись журналисты, поставили кинокамеры, это заняло огромное количество времени, но и у журналистов была возможность пройти в буфет, он находился в подвале. Огромный буфет и, понятно, доступные цены, широкий выбор закусок, но надо отметить, что спиртного не было никакого. Таковы сейчас правила в Кремле. Что касается рассадки, это очень важный момент, потому что служба, пресс-служба, и в том числе ее руководитель господин Громов, который этим делом руководит, в первые ряды занимали журналисты ведущих средств массовой информации. Это касается и федеральных телеканалов, это касается известных газет и журналов. И надо отметить, что господин Громов, руководитель пресс-службы, он, конечно, многих журналистов знает в лицо, и какие-то переговоры же уже шли, когда я подошел, и было очевидно, что каждый пришел с ним поздороваться, дал понять, что он готов задать какой-то вопрос. В общем, какие-то контакты, и это очень важно, наверное, чтобы журналистов, чтобы Громов знал в лицо, потому что тогда ему легче находить их среди тысячи этих лиц и знать, кому дать вопросы. Этот сценарий, он существует. Далее, значит, перед тем, как началась пресс-конференция, всех предупредили, что вопросы можно задавать только с места и только в том случае, когда специальный человек подходит с микрофоном, он включен, и тогда журналист задает свои вопросы. И по периметру этого огромного зала, конечно, стоят охранники. Кстати, рядом со мной сидел представитель Федеральной службы охраны. Когда я у него спросил, в чем его функция, он сказал, что он внимательно следит за ситуацией, и никто не имеет права во время пресс-конференции встать со своего места и пойти в направлении стола президента. Тут же такие движения будут пресечены, потому что это таковы правила. Я его спросил, а были ли случаи, когда рвались к президенту? Он говорит, да, были, но это не потому, что это связано с какими-то неадекватными действиями, просто по незнанию люди пытались передать записки или какие-то подарки, и такие движения пресекаются, как я сказал. И потом один из руководителей пресс-службы сразу предупредил, что никаких записок писать не надо, в письменном виде вопросы рассматриваться не будут, только вот строго по регламенту. Пресс-конференция началась в 12 часов, но до этого, конечно же, я переговорил со многими журналистами, как представляющие зарубежные страны, так и нашими. И вот я хочу рассказать одну интересную историю. Это журналистка из Нижнего Новгорода. Мы с ней долго говорили о том, вот, как готовилась эта ее поездка в Москву. Она первый раз в Кремле. И я спросил ее, какой вопрос она хочет задать президенту. Она очень волновалась и говорила, вы знаете, для нас это важная проблема, это последнее дело, которое выиграл житель Нижнего Новгорода в суде в Страсбурге, когда, значит, было вынесено решение о том, что 250 тысяч евро правительство России должно выплатить этому бедному несчастному человеку, который теперь стал инвалидом и был... Около полугода он же находится в лежачем состоянии. И я, конечно, был впечатлен, что насколько серьезно этот человек подготовлен, но когда эта девушка, зовут ее Алла Семенышева, вышла к микрофону, произошло обратное. Давайте сначала вот послушаем нашу первую с ней беседу, какой вопрос она хочет задать президенту.
Мы решили, что вот совсем недавно один нижегородец, Алексей Михеев, выиграл в Европейском суде 250 тысяч евро, да, и организация, которая помогала ему защищать свои права, комитет против пыток, они финансируются в том числе на деньги Госдеп США. Ну, в связи с этими шпионскими скандалами, как бы хотелось узнать вот позицию Путина, ну, как бы, будут ли ему выплачены деньги, и там кто-нибудь еще из россиян получит ли возможность защищать себя в Страсбурге, если не будет иностранных грантов.
И вот через 3 часа ей удалось добраться до микрофона, и к полной неожиданности она произнесла следующую речь.
Алла Семенышева, сеть НН, Нижний Новгород. Владимир Владимирович, я, честно говоря, ехала сюда, я тоже хотела задать очень серьезные и умные вопросы, но на 3-м часу как бы нашей беседы я понимаю, что я должна просто взять себя в руки и от лица всех блондинок в этом зале просто задать такой совершенно, может быть, глупый и смешной вопрос. Вот чем вы пользуетесь для того, чтобы это хорошо выглядеть? Пользуетесь ли вы какими-то специальными средствами, восстанавливающими молодость и красоту? Спасибо.
Вот такая неожиданная развязка. Но, естественно, Путин ответил, что он не курит, не пьет, наркотики никогда не употреблял, занимается спортом и много работает, вот поэтому он хорошо так и выглядит. И, конечно, этот вопрос очень многих рассмешил. Вы знаете, такая вот, как мне объясняли многие мои коллеги, это странная такая традиция. В кулуарах люди готовят одни вопросы, это чаще происходит с региональными журналистами, а когда они выходят к микрофону, то немного теряется вот это впечатление – Кремль, это президент страны, и вообще вся эта атмосфера, сердце России, на них производит очень сильное впечатление, и они вот так вот то ли под страхом, то ли под состоянием внутренней цензуры. Вот такие казусы происходят. И я бы хотел бы еще, чтобы мы послушали вопрос-ответ, точнее говоря, ответ президента, чем он собирается заниматься после того, как он покинет свой пост, не возглавит ли он компанию «Газпром».
Если к специальным средствам относить спиртные напитки, то я и не пользуюсь. Наркотики вообще никогда не употреблял, даже не пробовал.
Извините, это немножко не та ставка прошла, но я должен сказать, что Путин категорически отверг эту версию. Он не собирается занять пост в этой главный пост этой компании и вообще не собирается заниматься бизнесом. Вот таков был его ответ.
Большое спасибо, Мумин. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Мумин Шакиров, который сегодня побывал в Кремле на пресс-конференции Владимира Путина. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших событиях этого дня.
«Радио Свобода». Новости.
Члены общественной палаты встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими. Тегеран считает, что законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль. В Лондоне проходит крупная международная конференция по оказанию помощи Афганистану. В Польше после трагедии в Катовице закрыты супермаркеты, школы, спортзалы, на крышах которых скопились залежи снега. Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В эфир выйдет наша аналитическая программа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Центральная его тема – завершение эпохи Алана Гринспена. Среди других тем – роль России в Карабахском конфликте, технология обогащения урана, легко ли создать ядерную бомбу, программа детей-инвалидов на образование. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Поправлюсь, эта программа выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Когда в Москве будет утро среды, президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступит с обращением о положении в стране, ежегодным обращением. Интересно, что накануне этого выступления пишут американские газеты.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, все американские газеты сегодня публикуют материалы, посвященные этому предстоящему событию. Лос-Анджелес Таймс в редакционной статье пишет, что часть этого выступления президент посвятит достижению энергонезависимости, укреплению системы социального обеспечения, снижению стоимости здравоохранения и разработке финансово-ответственного бюджета. Президент обещал это 4 года подряд, так и не продемонстрировав больших результатов. Чего же останавливается, спрашивает Лос-Анджелес Таймс. Белый дом занижает ожидания новой важной инициативы, достойной благодарности, которая может прозвучать в речи президента. Буш воплотил в закон свою большую идею о льготах на приобретение лекарств по рецептам программы охраны здоровья стариков. Но те, для кого эта льгота планировалась, испытывают сейчас огромные трудности для того, чтобы оформиться в эту программу. Самые известные высказывания Буша в его послании к нации от 2002 года – это отнесение Ирака, Ирана и Северной Кореи к оси зла. Возможно, это высказывание ускорило, а не затормозило стремление двух последних стран к обладанию ядерным оружием, пишет Лос-Анджелес Таймс и продолжает. Если Буш хочет мыслить по-крупному, пусть он не смотрит дальше прогнозируемого федеральным правительством на этот год бюджетного дефицита в 400 миллиардов долларов. Если президент не может привести в исполнение собственные угрозы вето на какой-либо законопроект, тогда не стоит удивляться недостатку денег на реально необходимые проекты. Президент, конечно, скажет, что сейчас время серьезное, война, и это требует серьезного управления. и он мог бы начать с более серьезного отношения к своим собственным словам и обещаниям, пишет в своей редакционной статье газета «Лос-Анджелес Таймс».
Алан, еще одна тема, которая обсуждается, бурно обсуждается в России в последние дни, это российско-британский шпионский скандал. Есть ли публикации в американской прессе по этому поводу?
Да, Андрей, спектакль «В духе холодной войны». Такой заголовок предпослала столичная «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье, посвященной российско-британскому шпионскому скандалу «С камнем». Газета пишет: крупнозернистое видео с якобы орудующими британскими шпионами, зловещие разговоры об иностранцах-вредителях, протесты московской хельсинской группы. Неужели это Россия 2006 года? Трудно поверить, но это так, утверждает газета. Едва Путин стал председателем Большой Восьмерки и начал готовиться к ее встрече, как непонятно зачем начал странную параноидальную кампанию, явно отдающую холодной войной. Российская пресса утверждает, что заснятый на пленку английский дипломат официально отвечает за связи с российскими правозащитниками и способствует их финансированию. Но надо еще доказать, что это так, как и то, что Foreign Office настолько глуп, чтобы поручать настоящему шпиону деликатную дипломатическую миссию. Так или иначе, пишет «Вашингтон-Пост», ожидаемое хорошо спланированное наступление на правозащитные организации уже началось. Это напоминает обвинение правозащитников в шпионаже в 75-м и 85-м годах. Похоже, что история повторяется. И пускай она теперь выглядит как фарс, репрессии могут окончиться для их жертв не менее трагично, заключает в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост».
И, Алан, напоследок что-нибудь без политики, прошу вас.
Андрей, Wall Street Journal пишет о том, что долго откладываемая программа, позволяющая заранее зарегистрированным авиапассажирам ускорить прохождение предполетной проверки, должна стартовать этим летом. Замысел данной программы в том, что человек, сдавший заранее отпечатки пальцев и прошедший проверку благонадежности, может миновать толпы у поста безопасности при посадке в самолет. Операторами программы будут частные компании, которые выделят таким пассажирам специальные коридоры и снабдят их смарт-картами. Однако, похоже, что программа окажется не столь эффективной, как хотели бы многие. Оказывается, ее участники все же могут быть подвергнуты выборочному скринингу. Их также могут попросить снять обувь, пальто и провести лэптопы через рентген. Многие авиалинии возражают против программы, утверждая, что она послужит удорожанию авиабилетов. К тому же, чтобы стать участником программы, сами пассажиры должны будут платить ежегодные взносы. Таковы издержки стремления к большей безопасности полетов, заключает Wall Street Journal.
Спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати представил Алан Давыдов. Российские правозащитники сегодня представили итоги проекта под несколько неожиданным, на первый взгляд, названием «Барометр демократии 2005». Как заявили авторы исследования, согласно показаниям этого прибора, давление на демократию в России в прошлом году было весьма высоким. Тему продолжит Михаил Соленков.
На презентации итогов проекта «Барометр демократии» за 2005 год его авторы, сотрудники информационно-аналитических центров «Сова» и «Демос», рассказали, как получали результаты. Каждую неделю они обращались к 8 из 30 привлеченных экспертов с одной и той же просьбой – назвать несколько событий, оказавших наибольшее давление на демократические институты России, или наоборот, события, укрепившие демократию. Оценивать значимость этих событий авторы проекта предлагали экспертам по 5-бальной шкале. Распечатка показателей «Барометра демократии» за 2005 год с апреля по декабрь выглядит как неровная кардиограмма. Исходя из полученных результатов, большое давление на российскую демократию оказывалось, когда выносился приговор Михаилу Ходорковскому – 95 баллов в сумме, а абсолютный рекорд – 99 баллов – приходится на первую неделю июля. Тогда основным событием эксперты назвали реакцию российских официальных лиц на теракты в Лондоне, рассуждения о двойных стандартах и неуместные, по мнению специалистов, напоминания о Закаеве. На той же неделе Московская городская дума решила отказаться от кандидата против всех. Были также отмечены проект Министерства юстиции, ущемляющий адвокатскую тайну, и предъявление новых обвинений Невзлину и Пичугину. Один из авторов проекта «Барометр демократии» Александр Верховский из информационно-аналитического центра «Сова» назвал итоговые результаты за 2005 год неутешительными.
Недавно мы попросили часть наших экспертов прокомментировать год в целом. Что наиболее существенно вот в том же самом смысле произошло. Но результаты в целом, честно скажу, неутешительные. Их нельзя, конечно, сравнивать с этими вот еженедельными цифрами, но вот там до 100 баллов не дотягивает, а годичная оценка оказалась больше 100. Но дело не в цифрах, конечно, а в существе дела, в определенных тенденциях, которые отметили эксперты.
Эксперт проекта «Барометр демократии», член комиссии по правам человека при президенте России Валерий Борщев рассказал, что в этом проекте было для него самым сложным.
Вот когда был звонок относительно событий, самое сложное было ответить, а что же положительного. Это действительно было очень сложно, но тем не менее я хотел бы отметить прежде всего, что в прошлом году состоялся гражданский конгресс.
Авторы проекта решили не прекращать работу. Сейчас стрелка «Барометра демократии» колеблется в районе 60 баллов. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:25. Продолжаем нашу программу. Срок, которому собственники жилья в России должны определить форму управления своими домами, перенесен с 1 марта этого года на январь следующего. Почему реформу ЖКХ в России пришлось отложить? В Свердловской области, к примеру, более 90 тысяч многоквартирных домов, и жители большинства из них до сих пор просто не понимают смысла нововведений. Несколько сот свердловчан стали жертвой недобросовестных сделок, в результате которых жильцы платят деньги, но не получают коммунальных услуг, необходимых услуг. Тему продолжает наш корреспондент Светлана Кулешова.
Новый жилищный кодекс принят в России почти год назад, но до сих пор не все его положения выполнимы. Именно поэтому отложены передачи управления жилфондом специальным управляющим компаниям. А в Екатеринбурге уже появились желающие погреть руки на переходном периоде. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
С 1 января решать, что будет во дворе, детская площадка или стоянка, и когда делать ремонт в подъезде, будет собрание собственников, ТСЖ или управляющая компания. Многочисленных ЖЭКов, ЖЭУ и РЭМПов в их нынешнем понимании в следующем году уже не будет. Но в выборе нового управляющего для дома торопиться не надо, предупреждает председатель Комитета по защите прав потребителей Екатеринбурга Андрей Артемьев. Его дом уже пыталась прибрать к рукам некая контора. Если бы не бдительность председателя комитета, жильцы бы поставили свои подписи под договором.
В договоре сразу четко должно быть сказано, сколько процентов от этого права поуправлять идет на содержание дома, а сколько процентов управляющий себе получит в качестве вознаграждения. Должны быть предусмотрены очень жесткие штрафные санкции за ненадлежащее управление. Конечно, одновременно должны быть внесены соответствующие штрафы за просрочку платежей.
С такими соседями, как Андрей Артемьев, везет не всем, хотя добросовестные частные управляющие компании в Екатеринбурге есть. Они готовы выполнять все прихоти жильцов, поскольку при правильно поставленном деле это выгодно, утверждает директор одной из них Владимир Фатеев.
Для меня люди выступают заказчиком, да, моих услуг, и я буду бегать и стараться так сделать, чтобы им понравилось, чтобы они следующий год заключили со мной договор. А когда ты это все понимаешь, то тогда он выгоден.
Сейчас в Екатеринбурге действует несколько десятков управляющих компаний. Каждый месяц регистрируется 1-2 новых предприятия, но ближе к весне ждут бум. Выбор управляющей компании – это дело жильцов дома. Но частные предприятия вправе отказаться. Некоторые даже проводят социально-психологическую экспертизу живущих в доме людей. Сейчас в России в частной собственности находится 70% жилья. Остальные 30% по-прежнему остаются в муниципальном фонде. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Александр Гончаров, начальник отдела новых форм управления жилищным фондом управления ЖКХ администрации Екатеринбурга, сегодня в студии Радио Свобода. Итак, срок, которому все должны выбрать форму управления своими домами, перенесен с 1 марта 2006 года на 1 января 2007 года. С чем это связано?
Фактически, собственники помещений в многоквартирных домах за тот короткий период прошлого года, который был отведен по нормам жилищного кодекса, оказался недостаточным для самоосознания своей роли в системе управления. На сегодняшний день без какой-то внешней информационной подпитки все собственники в многоквартирных домах не разберутся с тем многообразием и теми сложностями, которые вытекают из возможности реализовать тот или иной способ управления. Что-то мне подсказывает, что, по сути дела, ситуация мало изменится и на конец года.
Есть исследования, по которым только 15-20% жителей России вообще знают о том, что принят новый жилищный кодекс и о том, что нужно выбирать форму управления собственным жильем. В Екатеринбурге эти же цифры?
Мне кажется, гораздо больше людей знают о
жилищном
кодексе.
Гораздо больше, это 50%, 70%, 25%?
Почти 70-80%, я бы так, наверное, с уверенностью сказал.
ЖЭКи переименовались в управляющие компании, администрации городов добровольно-принудительно загоняют туда людей, при этом забывая разъяснять, что форма управления не одна, а три, а срок самоопределения перенесен на 10 месяцев вперед.
Создаются управляющие организации, организаций. Они идут в дома, пропагандируют себя с лучшей стороны, не уделяя должного внимания самому основному элементу – это договора управления многоквартирным домом, его условий, сколько же будет стоить услуга этой управляющей организации. И вот эта ситуация на сегодняшний день настораживает и органы власти, я уж не говорю о самих собственников.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Александр Гончаров, начальник отдела новых форм управления жилищным фондом Екатеринбурга.
Вопросы господина Гончарова задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Центральная тема этого выпуска – десятилетие со дня смерти поэта Иосифа Бродского. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Нашу программу продолжит краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле ежегодную большую пресс-конференцию, в которой приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерен и Николай Сванидзе встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими в танковом училище. Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета заявили по завершении встречи в Лондоне главы Министерства иностранных дел всех 5 стран, постоянных членов Совбеза. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Евросоюз призывали Хамас сменить свои агрессивные установки. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. В Польше после трагедии в Катовице закрыты ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра, когда погибли 62 человека. Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы до 22 лет. Подсудимые жители Ульяновской области, Чувашии, Татарстана и Дагестана признаны виновными в бандитизме, похищениях людей и других тяжких преступлениях. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 31 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Существующий в Париже музей художника и скульптора Аристида Майоля был создан его многолетней подругой Диной Верни. 31 января 1995 года «Радио Свобода» посвятило ей свою передачу. Рассказывает Кира Сабгир.
Для отца современной скульптуры Майоля Венеру и Юнону наших дней воплотила молодая девушка, уроженка шумного портового южного города авантюристов и поэтов. Дина Верни эмигрировала из Одессы во Францию с родителями в 7-летнем возрасте. Одесситки расцветают рано. В 14 лет эта школьница была прекрасно торжествующей зрелой красотой. Модель сама нашла своего мастера. Как-то воскресным днем молодая девушка отправилась без приглашения в Марли-Ле-Руа, в загородную резиденцию 74-летнего скульптора. Она решительно открыла калитку, вошла в сад, где Майоль в тот день принимал гостей. Над приглашенными высился старец с белоснежной бородой. Так началась история, старая как мир искусства, под названием «Художник и его модель». Воятель нашел свой идеал, а его модель – учителя жизни. Дина позировала Майоле с 34 по 44 годы. Результат этого сотрудничества – сотни пастелей, полотен, рисунков, десятки монументальных бронз, среди которых шедевры – река, воздух, гора. Дина позировала и друзьям Майоля – Бонару, Дюфи, Матиссу, увидевшему в этой девушке новую Олимпию. Пришла Вторая мировая война. В те годы Майоль укрылся от мирских бурь в Монльюсе, в Пиренеях. Дина участвовала в движении сопротивления, переводила через испанскую границу еврейских беженцев. Ее дважды арестовывали, и в конечном итоге она очутилась в тюрьме Френь. Ее спас чудом от печи крематория поклонник Майоля Арно Беккер, официальный скульптор Третьего Рейха. Главным делом своей жизни Дина считает основанный ей музей Майоля в доме 17 века на улице Гринель. На его создание ушло 15 лет. «Музей Майоля – это я!» – подытоживает Дина. Она оставила людям памятник любви модели к мастеру, принявшей форму музея. И это пространство любви с полным правом можно назвать пространством Дины Верни.
О Дине Верни, создательнице Парижского музея Майоля, рассказывала Кира Сабдир, Радио Свобода, 31 января 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Opera Software выпустила браузер Opera Mini, предназначенный для мобильных телефонов. На сегодня браузеры Opera установлены уже на 1 миллион мобильных телефонов. Браузер Opera Mini можно установить на любой телефон, который поддерживает выполнение Java-приложений. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Браузер соединяется с прокси-сервером Opera. Сервер минимизирует размеры загружаемых на телефон сайтов, делает загрузку максимально быстрой и модифицирует страницы таким образом, чтобы их было удобно просматривать на маленьком экране мобильного телефона. Для поддержки сервиса Opera развернула более 100 новых серверов.
Новости коротко. Российская компания Signal.com разработала программный продукт, который позволит владельцам коммуникаторов защитить свои разговоры в сетях сотовой связи. В ближайшие месяцы любой владелец коммуникатора сможет обеспечить гарантированную защиту своих переговоров. Как сообщает CNews, чтобы подключиться к услуге, пользователю необходим коммуникатор с тактовой частотой процессора не ниже 400 МГц, работающий под управлением Windows Mobile. Компания Warner Music Group объявила о своем согласии предоставить принадлежащие ей музыкальные композиции для пользователей службы интернет-телефонии Skype. Теперь 74 миллиона пользователей Skype смогут установить музыкальные композиции Warner Music в качестве звуковых сигналов своих интернет-телефонов. Компания Apple Computer предложила новый сервис, названный iTunes U. Сервис предназначен для распространения курсов лекций, аудиокниг и видеоматериалов. Учебные материалы можно загрузить с сайтов университетов, присоединенных к iTunes. К проекту уже подключились 6 американских университетов, в том числе Стэнфордский. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Билл Гейтс заявил, для того, чтобы снизить пиратство в Индии и Китае до европейского и американского уровня, потребуется не менее 10 лет. Глава Microsoft привел в качестве примера рынки Южной Кореи и Тайваня, где с ростом уровня жизни и появлением небольших местных производителей программного обеспечения уровень пиратства удалось значительно снизить.
Это была панорама высоких технологий. Ее, как всегда, подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время, 18:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. Сейчас вновь к теме, которая постоянно присутствует в наших программах в последние недели. Это тема дедовщины. В вооруженных силах зарегистрирован очередной случай избиения солдата-срочника сержантом. На этот раз в Новосибирске. Передает корреспондент «Радио Свободы» в этом городе Кирилл Маковский.
Как сообщил накануне в эфире одной из новосибирских телекомпаний военный прокурор гарнизона Валерий Бухтаяров, молодой солдат был госпитализирован со следами гематом на лице. Рядовой Валерий Махновский, служивший в воинской части номер 31-829, был избит 2 недели назад, 14 января. Однако командование части до последнего пыталось скрыть этот факт. О происшествии журналистам стало известно от родственников военнослужащих этой же части. И даже сейчас, когда сам факт избиения налицо, в воинской части отказываются комментировать ситуацию. Сам рядовой Махновский уже выписан из больницы. Его состояние не вызывает опасений. Чтобы избежать давления, его временно прикомандировали в другую часть. В пресс-службе военной прокуратуры Сибирского военного округа говорят, что сержанту Степану Ходорову, который проходит по делу как подозреваемый, предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Подозреваемый отстранен от исполнения обязанностей, но арестовывать его не стали, он находится под наблюдением командования части. В прокуратуре говорят, что также по этому делу в качестве подозреваемого проходит командир отделения части. Командиру батальона, который скрывал данное преступление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Такая мягкая реакция объясняется тем, что правонарушение им было совершено впервые. Расследование дела прокуратура намерена провести в максимально сжатые сроки. Возможно, что уже на днях оно будет закончено и передано в суд. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Новосибирске военным предъявляется обвинение в превышении должностных полномочий и неуставных отношениях. Так, в феврале прошлого года судили старшего лейтенанта Алексея Муратова, командира роты мотострелкового полка СИБВО. Потерпевшими по делу проходили 4 солдат. А в начале ноября 2005 года командира роты отдельного батальона 41-й армии СИБВО капитана Александра Орлова признали виновным в превышении полномочий. Суд назначил Орлову штраф в 20 тысяч рублей. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Московское время 18 часов 41 минута. В конце прошлой недели исполнилось 10 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского в Нью-Йорке в ресторане «Самовар». В день годовщины 28 января вновь собрались друзья и поклонники Бродского. На этом мероприятии побывал и мой коллега, ведущий американского часа радиожурнала «Поверх барьеров» Александр Генис.
Пожалуй, этот необычный ресторан, среди завсегдатаев которого была Сьюзен Зонтак, Милош Форман и Норман Мейлер, стал тем мемориальным музеем Бродского, которого так не хватает нашему городу. В всяком случае, пока нью-йоркская квартира поэта не стала музеем, в самовар приходят любители поэзии, чтобы своими глазами посмотреть на любимый угловой столик, где всегда стоит фотография Бродского. Сегодня в ресторане шумно и дружно. Здесь все всех знают и любят. Да и говорят сегодня об одном – о Бродском.
Мой первый собеседник, наш гостеприимный хозяин Роман Каплан.
Роман, уже 10 лет мы собираемся здесь в день смерти Бродского. Как у вас вспоминаются эти годовщины? Куда они идут? Во что они выливаются?
Вот эта годовщина почему-то вдруг поставила меня в тупик. С одной стороны, 10 лет вроде бы значительный срок, а с другой стороны, время так невероятно мчится, что кажется, что это произошло буквально там полтора-два года тому назад от силы. Что касается традиций, то здесь приезжают отовсюду люди, которые не просто помнят Иосифа, но которые никогда с ним не расставались в течение всех этих лет.
Журналист и переводчик, старожил русского Нью-Йорка Владимир Козловский.
Володя, какое ваше самое интересное вспоминание о Бродском Нью-Йорке?
Наверное, когда он выступал в непривычной и для себя, и для меня роли последовательного переводчика на пресс-конференции артиста балета Александра Годунова, который тогда убежал в Соединенных Штатах, и другого переводчика не нашли, и Бродского посадили вместе с ним переводить с пресс-конференции. Что Бродский делал, в общем, ни шатка, ни валка. У меня, по-моему, где-то даже завалялась пленка, потому что я ее освещал для BBC, но это было 100 лет назад, обоих уже нет. Вот это было сильное впечатление.
Художник Михаил Беломлинский. Ему, кстати, принадлежит лучший шарж на Бродского, который очень нравился самому поэту.
Миша, Бродский художник. Как вы относитесь к его?
Замечательно, замечательно. Он очень хороший художник был. Он вообще, он же и фотографировал хорошо, кстати, очень профессионально. А художник был великолепный, я считаю. Он очень остро. Дело в том, что у нас действительно была чудная с моим другом мастерская на улице Репина, и он очень любил там приходить. Там сидел, болтался, у нас было полно альбомов, он рисовал, там, кстати, у нас бесценное количество осталось его рисунков. Ну и я ему подарил, тогда только появились чешские цанговые карандаши с таким плоским грифелем, и он обожал это рисовать, у него вот много рисунков осталось.
Это еще можно собрать и издать когда-нибудь том рисунков Бродского?
Думаю, что да, очень много рисунков замечательных. Он очень острый, замечательный.
Я бы мог продолжить эти мемориальные беседы со старинными друзьями поэта, но нас прервала официальная часть вечера. Стихи и эссе Бродского читали на всех языках, не только по-русски и по-английски, но и по-испански, даже на сербском. Ну а в конце этого теплого юбилейного вечера прозвучала музыка, соло на саксофоне, которое автор назвал «Блюз для Бродского».
Подробнее о том, как в Нью-Йорке отмечалось десятилетие со дня смерти Иосифа Бродского, сегодня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. В 9 вечера по московскому времени, среди других тем программы, китайский язык в сегодняшней Америке, кинообозрение, политический триллер Стивена Гаана «Сириана» и музыкальное приношение «Моцарт. Вчера и сегодня». Сейчас в Москве 18 часов 45 минут. Программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин провел в Кремле ежегодную большую пресс-конференцию. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерен и Николай Сванидзе встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими. Тегеран заявляет, что законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». В Лондоне проходит крупная конференция по оказанию помощи Афганистану. В Польше после трагедии в Катовице закрыты ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра. Тогда погибли 62 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трифилова.
Президент Владимир Путин поддержал сегодня идею укрупнения компаний в национальном нефтегазовом секторе. При этом глава государства сослался на опыт мировой энергетики, погоду в которой, по его словам, делают крупные мультинациональные корпорации. Владимир Путин также сообщил, что сегодня у властей нет планов национализации частных нефтегазовых компаний, таких как «Лукойл», «ТНК БП» или «Сургутнефтегаз». Однако, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, доля государства в топливно-энергетическом секторе России постепенно увеличивается, и это негативно влияет на темпы развития национальной экономики.
Спрашивается, а какую политику проводит государство? Ведь официально в программе среднесрочной записано продолжение приватизации, укрепление частного сектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, никто нигде не прокламирует, только мы слышали одно, что нефтяной сектор, вообще сектор природных ресурсов, это стратегические отрасли, они должны быть под контролем государства. Возникает вопрос, а зачем? Что это дает?
Правительство России завершило закупочные интервенции на внутреннем рынке зерна, которые проводились для предотвращения падения цен в условиях избыточного предложения. Всего с 29 августа 2005 года государство потратило примерно 5 миллиардов рублей и закупило около 1 миллиона 660 тысяч тонн зерна. Подобные закупки правительство страны проводило в 2003 году. В 2004 государство, наоборот, продавало зерно из резервных запасов, чтобы снизить текущие рыночные цены. Президент Владимир Путин заявил сегодня о том, что считает возможным объединение крупнейших российских автомобильных производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Как сообщалось ранее, Федеральное агентство по промышленности подготовило предложение о формировании на базе этих предприятий национального автомобилестроительного холдинга, который бы в перспективе занял не менее 50% внутреннего рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. В то же время, по словам Владимира Путина, государство не будет навязывать собственникам этих компаний своего мнения.
Что касается объединения ГАЗа, АвтоВАЗа, КамАЗа, Конечно, это возможно. Но это должны определить собственники этих компаний при поддержке государства. Если все участники этого процесса придут к выводу о том, что такое объединение может помочь развитию российской автомобильной промышленности, мы, конечно, такие решения поддержим. Но не будем навязывать никаких решений.
Серпуховский автомобильный завод не планирует прекращать производство легкового автомобиля АК. Сейчас, помимо Серпухова, этот автомобиль выпускается на заводе микролитражных автомобилей в городе Набережные Челны. Однако еще в прошлом году его владелец, холдинг «Северсталь Авто», принял решение прекратить производство АКИ с июля 2006 года, когда в России будут введены более жесткие экологические нормы для выхлопных газов. Новым стандартам автомобиля АКА в его нынешней комплектации не соответствует. Химическая корпорация «Дюпон», вторая по величине в США, и российская компания «Русские краски» объявили о создании совместного предприятия для производства лакокрасочной продукции для автомобильных компаний в России и странах СНГ. Оно получило название «Дюпон Русские краски». Финансовые условия сделки стороны не разглашают. 51% акций совместного предприятия будет принадлежать корпорации «Дюпон», а 49% – «Русским краскам». Российская компания «Межрегиональный транзит Телеком», получившая в 2005 году лицензию на оказание услуг междугородней и международной связи на всей территории России, с 1 февраля начинает предоставлять услуги дальней связи в Москве. В сообщении компании говорится, что воспользоваться ими смогут абоненты столичных операторов местной связи, компании «Московская городская телефонная сеть», «Центральный телеграф» и «Комстар». Сейчас монополистом в этом сегменте рынка является компания «Ростелеком», входящая в подконтрольный государству холдинг «Связь Инвест». В перспективе, по словам министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, в России появится еще несколько альтернативных операторов дальней связи.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор — Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Два оператора уже заявили о своей готовности начать предоставление этих услуг. Это «Межрегиональный транзит Телеком» и «Голден Телеком». Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Сегодня председатель Федеральной резервной системы США, 79-летний Алан Гринспен, завершает работу на этом посту. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, утвердит во вторник кандидатуру его преемника Бена Бернанке, руководителя группы экономических советников Белого дома. Алан Гринспен возглавлял Центральный банк США более 18 лет, которые были отмечены самым длительным в истории США 10-летним периодом непрерывного роста экономики и двумя умеренными рецессиями. Очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти сегодня на заседании в Вене приняла решение пока не менять существующие объемы добычи сырья. Вместе с тем, возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран ОПЕК, будет обсуждаться уже весной, когда произойдет сезонное сокращение спроса на топливо. Нынешняя квота добычи нефти, установленная картелем, составляет 28 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на завтра 28.13. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, курс на среду 34.05. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». У южных берегов Испании в Кадисском заливе на морском дне хранятся сокровища на сумму в 24 миллиарда евро. Эта цифра фигурирует в докладе так называемой «Ассоциации спасения испанских галеонов». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Считается, что в период с начала 16 до 20-х годов 19-го столетия в акватории Кадиса затонуло 720 кораблей, в том числе знаменитые галеоны – огромные корабли-крепости, которые везли грузы в Испанию из Латинской Америки. На борту 170 затонувших судов имелось золото, серебро и драгоценные камни. Ведь Кадис был в свое время основными воротами в Испании, компанию для кораблей, возвращающихся из Нового Света, рассказывает президент Испанской ассоциации спасения галеонов капитан Хуан Мануэль Грасия
Минокаль.
Залив Кадиса – это грандиозное кладбище затонувших кораблей. От галеонов, конечно, уже ничего не осталось. Дерево, из которого они были сделаны, давно превратилось в прах. Речь идет о хранящихся на дне драгоценных металлах и других предметах, представляющих культурно-историческую ценность. Наша ассоциация не занимается поиском морских кладов. Мы лишь собираем информацию, разрабатываем проекты поиска затонувших кораблей и предлагаем их осуществить государственным структурам. Естественно, испанские корабли тонули не только у родных берегов. Огромные богатства таят в себе, к примеру, воды Карибского моря. Здесь корабли гибли и от непогоды, и от пиратов. Именно здесь были найдены в последние десятилетия значительные клады. Так американцу Мелу Фишеру удалось поднять на поверхность золото и серебро на сумму в 400 миллионов долларов. Это богатство находилось на борту испанского корабля «Нуэстра Сеньора де Аточа», затонувшего в 1622 году у берегов Флориды. Но географ Боб Маркс сделался миллионером благодаря своим находкам на судне 17-го столетия «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», которое он обнаружил в районе Багамских островов. Капитан Грасия Минокаль. В мире есть довольно много компаний, которые занимаются поисками сокровищ затонувших кораблей. Известно также, что основные богатства – золото, серебро, изумруды – находились на испанских галеонах, которые плыли из Америки в Европу. Сейчас, к примеру, ведутся споры между представителями США и колумбийцами вокруг обнаруженного у берегов Колумбии галеона Сан-Хосе. Считается, что на нем имеются ценности на сумму в миллиард долларов. Споры ведутся за право на эти сокровища. Между тем, самый ценный из морских кладов покоится вовсе не в этих двух известных местах на пути из Америки в Европу. Исторические документы указывают, что примерно 500 тонн золота и серебра, а также 250 тонн жемчуга и драгоценных камней оказались на дне одного из фьордов Галисии у города Виго на северо-западе Испании. Именно здесь в 1702 году произошло сражение между испано-французским флотом с одной стороны и англо-голландским с другой. 19 испанских галеонов, груженных золотом, самый богатый караван судов за всю историю, вынужден был зайти в Галисию. Здесь его и настигли англичане с голландцами, имевшие не менее 100 судов. Силы были неравными, и в конце концов испанцам пришлось сжечь и затопить собственные корабли, чтобы они не достались врагу, рассказывает капитан Хуан Мануэль Грасия Минокаль. Мы располагаем историческими документами, которые дают нам возможность утверждать, что огромные богатства, находившиеся на кораблях, до сих пор покоятся на дне фьорда. За 3 столетия было предпринято немало экспедиций в попытках обнаружить эти сокровища, но большинство из них так ничего и не добилось. Одним словом, сокровища так называемой «золотой эскадры» по-прежнему лежат на дне. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который в 20 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей, начнет итоговый выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема очевидна. Это отчеты ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Главную интригу, что ли, этого события мы сформулировали так. Набор известных заявлений или обновленная концепция развития России. Над этим вопросом будут размышлять эксперты «Свободы». Почти 30 тысяч милиционеров привлечены к ответственности в минувшем году. Почему число оборотней в погонах стремительно растет? Об этом говорят и сами милиционеры, и те, кто защищает их права. Есть такие организации в России. России. Во второй части программы поговорим о важном событии в американской внутриполитической жизни. Это ежегодное выступление Буша перед депутатами американского парламента. Оно состоится позже, сегодня глубокой ночью по московскому времени. И поговорим также о деле Enron, это крупнейший корпоративный скандал. И подробности об этом в программе, эфир который начнется через 1:08.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». А через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» Михаил Соколов будет беседовать с гостями, председателем партии, простите, заместителем председателя партии «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и рядовым коммунистом Сергеем Доренко. И тема этой беседы также очевидна, что сказал президент России на своей пресс-конференции в Кремле.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».